Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие друзья, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Я напомню, что на этой неделе... Мы говорим, вот эти пять программ на одну тему наши традиционные, они посвящены христианским православным общинам, которые сформировались, некоторые из них в довоенные, даже дореволюционные годы, как наша сегодняшняя история. Некоторые общины появились в 30-е, 40-е, и об этом мы еще будем говорить. Но мы говорим про те общины, которые... сохранились в послевоенное время в разном виде. Какие-то, некоторые возникли в послевоенное время, некоторые как община одного храма, некоторые в рассеянии. Это, опять же, как наша сегодняшняя история. Итак, сегодня мы про Моросейку будем говорить. У нас о Моросейской общине было сделано достаточно много программ, и почти каждый раз мы про Моросейскую общину говорили с Анной Филипповной Грушиной. Анна Филипповна – кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала, и сегодня она в нашей студии. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Получается, что у нас такая, знаете, такое продолжение нашего долгого разговора. Вы у нас последний раз, правда, я посмотрел, были давно, в 23-м году. Мы с вами общались про отца Сергия Мичева, и я наших слушателей призываю, как вот чтобы нам просто фактурно говорить о послевоенном времени, призываю наших слушателей, кто заинтересуется, найти множество программ с Анной Филипповной у нас на сайте radiovera.ru, а все это про Моросейскую общину, это про отца Алексея Мичева и про... отца Сергия и про его детей. Там очень много всего. Но я предлагаю начать разговор наш сегодняшний, наверное, с кончины, с расстрела отца Сергия. В 42-м году, видимо, было, да?
Да, в 42-м году, в рождественский сочельник, 6 января. Он был расстрелян. Я, в том числе и я думаю, может, еще кто-то, просто я этого не знаю, пыталась найти, где он может покоиться, потому что он причислен к лику святых одновременно с отцом Алексеем в один день, одним решением соборным, но мощи отца Алексея были обретены на немецком Веденском кладбище, а отца Сергия мы не знаем, где он был расстрелян и где, куда потом вывозили они тела. То ли он во внутренней тюрьме НКВД в Ярославле был расстрелян, то ли на полигоне, там их было два полигона.
И все рядом с Ярославлем.
Да, это все связано с Ярославлем. Я пыталась даже делать запрос в Ярославское отделение, или как у нас в Ярославском,
управление,
да, КГБ, вот, но ответа я внятного не получила, поэтому где он захоронен, мы не знаем, но расстрелян он был 6-го, это по документам, по его следственному делу, расстрелян он был 6 января, приговор был приведен в исполнение.
А его семья об этом узнала только спустя много-много лет.
Ну, вот не просто спустя много-много лет, уже как раз уже в 50-х годах семья об этом узнала, но на Моросейке существовало почти, ну, две даты точно, когда его, как бы, считали днем его кончины. Одна – это в ноябре, 6 или 7 ноября, считали, что в этот день его не стало. Вторая дата была в конце декабря 41-го года. Я говорю сейчас о 41-м. А когда вот получилось в 91-м году получить его следственное дело, то он был приговорен к расстрелу 22 ноября 41-го года, а приговор привели в исполнение 6 января 42-го.
Я до сих пор вспоминаю ваш рассказ о том, как его супруга, ждала, он обещал ей вернуться, и она говорила, что вот он в первый раз в жизни не сдержал обещания, он не вернулся.
Да, она сказала: первый раз, я всегда это помню, и меня до сих пор, вот когда я это вспоминаю, у меня до сих пор такая боль огромная, такая женская, человеческая, когда она сказала: первый раз меня Сережа обманул, обещал вернуться и не вернулся. И община, ну, о том, что когда он был арестован, община об этом узнала сразу, что он был арестован. Вот дальнейшую его судьбу не знали. И вот тут, вот если говорить о послевоенной Моросейке...
Тут, может быть, даже надо начать все-таки с войны. Вообще, в каком состоянии община была на момент его ареста? А арест произошел в 41-м, летом 41-го.
Ну, последний арест.
Да, последний.
В 41-м году,
да,
последний арест. Он еще перед, после своего первого ареста даже, он уже монахини Юлиании... Она монахиней станет позднее, Мария Николаевна Соколова, иконописец известнейший. Вот она после возвращения Троицы Сергиевой Лавры, Русской Православной Церкви, она там возглавила иконописное направление. Вот она, по сути, вот русскую... Отец Сергий посылал ее в свое время, еще в 20-е годы, в Вологду, на русский север, чтобы она там изучала икону русскую, икону, северную икону. И вот когда Лавру вернули, то она там расписывала и Серапионову палатку, и, в общем, она там начинала и реставрацию, и писали иконы заново и так далее. Так вот, еще после своего первого ареста отец Сергий Марии Николаевне поручил, ну, чтобы она взяла на себя вот эти хлопоты по сохранению общины, по сохранению отношений. Вот, чтобы никто, кто хотел, естественно, чтобы не потерялись, чтобы продолжалось общение, чтобы она всегда где-то узнавала, и не только она, потому что все там, кто приезжает из священников в Москву, чтобы где-то на какой-то квартире послужилась литургия, оповещали моросейцев о том, где, когда будет служиться литургия. Вы, наверное, помните, был такой Владимир Владимирович Быков, прихожанин моросейский. Он, я его помню прекрасно, Моросейку вернули в 90-м году, и он еще долго приходил на службу, жил он в текстильщиках, я ездила к нему домой, он оставил свои воспоминания и об отце Алексее, об отце Сергии в основном. Вот, и Владимир
Но он
Владимирович...
еще отца Алексея помнил.
Он помнил, конечно, но он ушел, ему было за 90, он помнил, да. Вот, и у него в том числе, как он говорил, по его свидетельству, и у него на квартире бывали литургии тайные, на которых присутствовали моросейцы. А в целом же, ну, вот когда в 31-м году храм закрыли, вот 31-й или 32-й, я что-то уже сейчас сама... цифре заблудилась. Вот храм был, последняя служба была на Благовещение 32-31, наверное, года.
Я вот тоже...
Ну, это уже...
А, нет, 31-го, 31-го,
да, на Благовещение, последняя служба, вот, и арестовывают архимандрита Бориса Холчева, и с ним еще 17 прихожан. И поэтому вот до, если брать тот еще период, вот тогда приход сплотился вокруг... этих фигур арестованных, и мирян, вот, и священника, посылали им посылки в лагеря, переписывались, есть воспоминания, как прибегали на вокзал, когда их грузили на поезда. Вот, то есть Моросейка вот через горе, через боль, через все эти тяготы, ведь всегда что-то должно сплачивать общину. Ну, во-первых, продолжал сплачивать отец Сергий, который писал из лагеря все время, постоянно был в переписке с прихожанами. Его навещали постоянно тоже, где бы он ни был.
Это Волге. Еще были времена, когда это можно было сделать, потому,
ну,
что
да,
позднее наступило время, который стал для него последним.
Нет, ну последний это уже, простите, 41-й год, когда он арестован.
Война началась. А до этого еще большой террор.
Да, вот и можно было, приезжали к нему и Костецкая приезжала, и кто только не приезжал, и привозили от Моросейцев письма, привозили ответы его на письма. Потом вот, когда мы публиковали... Есть у нас такое моросейское издание, двухтомник, и в нем приводятся письма отца Сергия к общине. Там опубликовано было 6 писем, когда считалось, что их 5. В архиве удалось найти 6-е письмо. Их было 6 писем к общине, помимо того, что он писал прихожанам. Это как программа некая, как жить, как не потерять веру, как остаться верным церкви, как сохранить общение. Вот эти вот его такие письма, заветы, письма наставления, они, конечно, тоже очень помогали общине вот в этом рассеянии. Вот. Потом перед уже война началась, да, после войны, вот как раз перед последним арестом он встречается с архимандритом Борисом Холчевым.
Простите, Анна Филипповна, а где это? Вот это где-то опубликовано, можно ли это прочитать, все его наставления?
Конечно, это двухтомник «Друг друга тяготы носите», да, он так называется, вот насколько, есть в храме, это я точно знаю, есть ли еще в магазинах, не знаю, может быть, в православном слове, потому что выходило 2 издания, второе было переиздание, первое было раскуплено, вот второе переиздание было, еще есть, я иногда приезжаю тоже на Моросейке в лавке покупаю, когда мне надо кому-то подарить, это второе издание было уже исправленное, дополненное, потому что постоянно в архивах находились какие-то новые документы, вот так что это все можно прочитать вот в этом двухтомнике «Друг друга тяготы носите». Так он называется.
А когда мы говорим про общину, все-таки тут надо прояснить, что такое моросейская община? Вот, вот храм святителя Николая в Клённиках, туда при отце Алексея ходило множество людей, потом в 20-е годы это просто был, вернее, как раз не просто, это был очень популярный московский храм, туда приходило множество народа, ну, как и во многие московские храмы тогда открытые, потому что исчезла вот эта вот, она уже исчезала и до революции, конечно, но тут совсем исчезло вот это отношение к приходу, как к своему приходу по месту постоянного проживания, и люди ходили, кто-то приезжал в Москву, просто приходили. Понятно, что всех этих людей нельзя назвать моросейской общиной, а что это какой-то костяк людей, который сплотился вокруг сначала отца Алексея, потом отца Сергия. А как вот можно общину?
Ну, вот так и было, был костяк, причем был костяк очень крепкий, и в 20-е и 30-е годы моросейка тоже была переполнена, судя по воспоминаниям, потому что туда очень много приезжало людей, приходило, ибо помнили еще отца Алексея, и плюс отец Сергий, вот, например, Костецкая Елена Осиповна, она ленинградка, но ей кто-то в Ленинграде сказал, что в Москве на Моросейке есть такой священник отец Сергий, очень образованный и очень такой, она искала духовника. И очень он подойдет ей, как человеку тоже образованному и так далее. Она приезжает на Моросейку, храмик маленький, вот, она вначале недоумевает, что тут такое может быть необыкновенное. И когда она слышит проповедь отца Сергия, она понимает, что да, она нашла то, что она искала. И дальше она становится одной из самых его верных прихожанок, хотя вот обрела она для себя церковь отца Алексея, она не знала, уже при отце Сергии. И таких людей было немало. Потом Моросейка еще почему могла вот так вот, ну, во-первых, костяк, еще раз повторимся, который сложился при отце Алексее, когда были очень четко распределены обязанности. Это и стопник, это иконописец. Потом было при отце Сергии и открыто, когда после революции еще при отце Алексее было очень много, ну, организовано, открыто, как хотите, называйте, кружков, которые учили столярному делу, чертежному делу. Ну, Даже был кружок японского языка. Вот кому он был тогда нужен, не знаю.
Ну, значит, если люди ходили...
Да, люди ходили,
да. А это еще попытка себя обрести, потому что кто ты в этом водовороте? Ты можешь быть государственным служащим, ты можешь иметь неплохую работу, но это все даже ну, в условиях новой советской власти. Но ты можешь себя в этом потерять. А что-то для души должно быть, и почему не японский язык?
Да, большой популярностью пользовался кружок по черчению, и многие марасейцы, ну, многие из тех, кто ходил на этот кружок, находили себе потом работу в типографиях, вот, потому что давали профессию на тот момент, то есть людей не оставляли, давали профессию, которая могла принести, ну, просто позволить людям жить, зарабатывать на жизнь. Вот это тоже очень сплачивало общину. Потом был очень такой интересный клир. Вот сами священники, они были, ну, полностью отдававшие себя общине. Я даже вспоминаю, вот один священник из современных, он мне сказал, я бы так не смог.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у нас сегодня Анна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук, и мы говорим про российскую общину в рассеянии. А после закрытия храма на Моросейке, вот как проходила их жизнь. А закончили на том, что один современный священник сказал, что он бы так не смог. А не смог как?
Он не смог бы полностью отдать себя приходу, как полностью отдавал приходу себя отец Сергий. Вот матушка его, Ефросинья, да, Николаевна, она говорила, иди, Сережа, у тебя другая семья, у тебя вторая семья. То есть вот когда он приходил и, ну, каялся, что мало внимания уделяет детям, что он практически не был с семьёй, он был с общиной, он был постоянно. И вот я понимаю этого молодого современного священника, который сказал, я бы так не смог. Отец Сергий, он даже, зная интересы прихожан, он настолько знал, кому что полезно, кому что не полезно. И зная интересы прихожан, он даже вот в воспоминаниях находишь, просил, например, чтобы кто-то сходил и купил для кого-то билет в театр. Хотя сам он в театр не ходил, ему было не до театра. То есть, а потом эта прихожанка становится драматургом, ставит пьесы в разных городах страны, а в конце жизни принимает монашество.
Интересно, что среди российской общины было много успешных, как бы мы сейчас сказали, людей своего времени, то есть абсолютно не похожих на образ врага народа. И они...
Нет, но врагами народа они не были.
Ну, нет, хотя... как бы мы вот, исходя из каких-то шаблонных представлений о том времени, могли бы себе представить, что вот они, да, они классовые иные, они православные, они члены общины, они работали в советских учреждениях, многие из них вообще стали известными учеными. И при этом они сохраняли вот этот российский дух внутри, как там Алексей Львович Беглов говорит, монашество без стены одежды, вот это вот оно.
Ну да, потом они могли, ведь так много людей жили, вот я не знаю, при советской власти люди спокойно жили, принимая все, что происходит, как неизбежное, куда ты денешься и так далее, но они продолжали нести веру, они продолжали, ну как, сохранять какие-то традиции своей страны, ведь, понимаете, вот моросейцев всегда и отец Алексей, и отец Сергий учили смирению, но не такому смирению, знаете, когда там все, вот ты такая мышка серенькая, совсем смирилась и побежала, а подлинному такому духовному смирению. Не можешь изменить, пусть будет так. Но они при этом были, вот та община, о которой мы говорим, они были все люди, вы правильно сказали, не все, многие, очень успешными. потом даже и на службе, и на государственной, и академики потом были певчие на клиросе при отце Алексее. Но они были очень людьми все-таки непростыми, ищущими. И вот тут мы можем перейти к послевоенному времени. Да. Вот отец Борис Холчев, отсидев свой срок в лагере, возвращается в Рыбинск, он живет в Рыбинске.
Тогда говорится, что в Москве они все встретиться не могли, они могли приехать в Москву, но жить в Москве они не могли.
Нет, жить в Москве они не могли, я даже не предположить не могу, что приезжал хоть раз отец Борис. Вот. Но был такой священник Фёдор Семененко, он уже жил в Рыбинске, и отец архимандрит Борис, которому накануне последнего ареста в лесу под Рыбинском отец Сергий передал ему общину, он сказал: «Принимай общину на себя». Вот. И архимандрит Борис до конца своей жизни потом, до конца земных своих дней, а ушел он в 70-х годах, он окормлял ту самую, вот этот костяк, Моросейскую общину.
Но еще был отец Фёдор Семененко.
Фёдор Семененко жил тоже в Рыбинске, служил на квартире литургии Фёдор Семененко, моросейский священник Фёдор Семененко. И вот когда я говорю, они были людьми непростыми, и, соответственно, вот мне не очень нравится, когда всё лакируется, когда говорят: ах, вот было там всё идеально и так далее. Да, нет.
Не было, конечно. Это было... елей уже потом время наливает.
Ну, это да, елей люди наливает, потом почему-то считается, что если ты 5 раз не повторил там имя Господа, то ты не очень верующий, понимаешь? Это у нас такая, вот, есть такой момент какой-то бытового такого верования. Ну так вот, и отец Фёдор Семененко первым решает выйти на открытое служение. Говорит он об этом впервые в 46-м году той самой Елене Осиповне Костецкой, Питер, которая жила в Питере, окормлялась у отца Сергия и приезжала к нему и в Кадников, и в Рыбинск. И когда он сообщает, что он хочет, больше не хочет, он вот даже дословно могу привести цитату, он говорит, что он больше не может служить тайно, он хочет, он устал быть тайным священником, он хочет выйти на открытое служение и ищет пути, как это сделать, Моросейка это не поняла и не приняла.
А ведь тут еще важно, наверное, сказать, что до войны, да не просто до войны, еще в 30-е годы, Моросейская община была непоминающей, они не приняли митрополита Сергия Строгородского. И, соответственно, после уже войны, когда они выходили на открытое служение, то у них внутри были разногласия по поводу того, как они вообще внутри патриархии существуют. Но отец Борис Холчев и отец Фёдор Семененко, они как раз вышли на общественное служение в тот момент.
Ну да, на открытое, как они говорили, на Моросейке. Дело в том, что по поводу непоминовения. Вот тоже есть разные воспоминания. Говорят так: не поминали в алтаре, но публично поминали.
Да, ну вот. Это такое время было,
да,
что
все, но публично поминали, а в алтаре не поминали. Понимаете, вот тоже однозначно говорить было только так и никак по-другому тоже нельзя. И вот в 46-м году отец Фёдор говорит, что он хочет выйти на открытое служение, он ищет встречи с архимандритом Гурием, которого назначают, только что вернули лавру, да, ну не лавру, а академию, да? Возвращают академию, он настоятель, получается, Троицы Сергиевой Лавры, которая еще не была в Загорске, в Сергиевом Посаде, а была в Новодевичьем монастыре. И все знают, что его скоро будут рукополагать во епископа, и он вернется назад в Ташкент, Гурий Егоров. Вот. И отец Фёдор ищет встречи с ним, чтобы попроситься к нему туда, в Среднюю Азию. И его не просто, даже моросейцы, они друг другу передают, что общаться с отцом Фёдором не надо. И даже архимандрит Борис говорил, не надо общаться с...
То есть у них пока на тот момент консенсуса не было?
Не было. Ему было очень тяжело. Он был тяжело болен. У него просто практически голодала семья. Его матушке, Александре Цуриковой урожденной, брат забрал детей в Сибирь, чтобы там их...
Это вы про отца Бориса или
про отца Фёдора? Да, чтобы их как-то у отца Бориса никогда не было детей.
Но он же там постриг-то он принял позже.
Целебатом. Целебатом. Да. Нет. Целебатом он принимал постриг, и он пришел к отцу, ему старец Нектарий послал его к отцу Сергию и сказал, а теперь перед защитой диссертации, а теперь оставь все. Он поехал брать благословение на защиту диссертации кандидатской. Старец Нектарий говорит, а теперь оставь все и иди на Моросейку к отцу Сергию, вот, и рукополагайся. Он приходит к отцу Сергию, архимандрит Борис будущий, и говорит, вот у меня такое благословение старца Нектария. Вот отец Сергий говорит, но вы не женаты. Вот, тот снова едет к старцу Нектарию. Старец Нектарий говорит, епископ не может быть женат. Это тоже интереснейшая фраза, которая потом нашла свое объяснение уже далеко-далеко после войны. Вот. И таким образом отец Сергий дает характеристику ему, ну, там, или как он назывался, этот документ специальной церкви, дает ему свое как бы ходатайство о том, что он достоин принимать сан и так далее. Он был целебатом рукоположен, не был никогда женат. А у Федора Семененко семья. Вот, он работал какое-то время бухгалтером в Рыбинске, там где-то на кормовом заводе, потом под Москвой, жил под Болшевым, семья голодала, у него была тяжелейшая форма туберкулеза, и он, понимая, что он просто, вот он первый заговорил о том, что тайно я больше служить не хочу, и Моросейка это не приняла.
И какие у них отношения складывались?
Очень тяжело складывались, прошло 2 или 3 года, и он попросил опять же вот эту Елену Осиповну Костецкую, духовную дочь отца Сергия, а потом отца Бориса, а потом его, она была его духовной дочерью, и ей запрещали к нему ходить и ездить. Моросейцы говорили, не надо к нему. А ее сестра была у Гурия то ли келейницей, то ли, но она была вот в его каком-то близком общении.
А простите, Анна Филипповна, Моросейка же в тот момент, вот они это решение не приняли, но они же все жили в разных местах. Кто-то в Москве, кто-то в Средней Азии, кто-то...
В Средней Азии тогда кто был, никого не было. Ну, они потом потянулись все за отцом Федором.
Понятно.
Там не было никого.
Но все равно они в разных местах. В Москве, наверное, меньшинство из них.
В Москве было мало, причем в Москве было большей частью, ну вот как бы сказать, такая прослойка вот этих вот матушек, которые называют белыми платочками, вот очень искренних, очень чистых, очень верующих, вот они даже, некоторые из них еще по благословению отца Алексея жили вместе, чтобы, потому что он говорил, у тебя такой нрав тяжелый, с тобой уживется только вот Клавочка. И Клавочка жила там с Машенькой.
И всю жизнь...
так они и продолжали помогать друг другу. Они... Переписка была очень большая была переписка. И в итоге вот через сестру Елены Осиповны отец Федор Семененко выходит на Гурия. И Гурий приглашает его в Ташкент, и он уезжает первым в Ташкент.
Мы продолжим буквально через минуту. Я напомню, что у нас в гостях Анна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала, и мы говорим про историю моросейской общины в рассеянии. Продолжим буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, мы, напомню, на этой неделе говорим про православные общины, которые существовали в, знаете, как, с одной стороны, хочется сказать, в Москве, но их охват был гораздо шире, чем Москва. Сегодня говорим про моросейскую общину в рассеянии, говорим с Анной Грушиной, главным редактором московского журнала, кандидатом исторических наук. И вот 40 восьмой, да, год получается, или
49-й? Да, получается, 47-й, 48-й уже.
Отец Федор Семиенко уезжает
в Ташкент. Да, уезжает в Ташкент к епископу Гурию. Вот, там его назначает он сразу или не сразу, я это не помню сейчас, настоятелем кладбищенского храма. Вот на этом как раз, возле этого храма, на Боткинском кладбище в Ташкенте похоронен архимандрит Борис. Следом за ним уезжает туда архимандрит Борис. Архимандрит Бориса назначают в Фергану и уже Мария Николаевна Соколова вместе с Екатериной Чураковой, реставратором, едут к отцу Борису в Фергану и там расписывают ему храм. То есть в итоге вот такое было замечательное завершение этих мучительных трех лет, трех даже вот больше получается, 46-го где-то по 48-й, 2-3 года мучительных переживаний, метаний, размышлений о том, что делать, выходить на открытое служение, не выходить. И Моросейская община потянулась уже к архимандриту Борису туда, ну, в том числе и к отцу Федору, но прежде всего к архимандриту Борису, как человеку, как священнику, который получил от отца Сергия приход. По его благословению он окормлял моросейцев. Они к нему в Рыбинск приезжали многие. Вот. И они...
В Ташкент не наездишься.
Не наездишься, и все-таки ездили. В Ташкент ездили, ездил Васильев, ездила вот Мария Николаевна Соколова. Елизавета Сергеевна, младшая дочь отца Сергия, она вообще выезжала туда, бывала там месяцами, когда уже умерла Ефросинья Николаевна, которая нуждалась в ее уходе. А потом умерла ее тетя, дочь младшая отца Алексея, Ольга Алексеевна. Она за ней еще ухаживала в Москве. И когда все ушли, те, кому она была нужна здесь, она большую часть времени проводила в Ташкенте у отца Бориса. Также продолжалась переписка. Я вот готовила книгу такую об архимандрите Борисе, она называется «Мы знаем тайну жизни», и там его переписка с моросейцами, с моросейскими священниками. Есть письма святителя Луки Воина Ясинецкого. Я даже вот...
Тоже многолетнего ташкентца.
Да, но архимандрит Борис там, как будто бы там с ним познакомился, хотя, может быть, и раньше знал его. Петр Гнедич тоже приезжал туда. И вот эта переписка показывает, что практически, как бы вот ядро малороссийской общины, они выезжали в Ташкент, потом привозили сюда тоже. Ну, уже письма шли и по почте, уже можно было и по почте переписываться.
А отец Борис, отец Федор приезжали?
В Москву?
Да.
Архимандрит Федор не знаю, точно наверняка приезжал, а архимандрит Борис, его же должны были рук положить во епископа, и вот так открываются,
ну, это история, да, да,
старца,
да, да,
Нектария, что епископ не может быть женат. И вот тут существует такая, я не знаю, это правда, легенда ли это, но я ее не тиражировала, но говорить об этом я могу, потому что я это записывала за моросейскими прихожанами. Что там выдумка, что там правда, что где, как бы домысел, не знаю. Но раньше же было, вот он епископа рукополагается, надо прийти к уполномоченному по делам религии и получить некий мандат, или как это назвать.
Ну, то просто есть, разрешение, вот,
да. Да-да. И якобы, когда он пришел туда, то первый, кто его встретил, это следователь, который вел его дело.
В Москве. Тогда еще.
Да. Да, да,
30-е
да,
годы.
Да, 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 да. Это был не сам уполномоченный, но следователь, который вел его дело. И этот следователь помешал вот состояться хиротонии.
Но сами-то ставленники, наверное, собеседовались в последнюю очередь. Там кандидатуру-то проводили сначала через патриархию.
Ну, через патриархию все он прошел, все он должен был, все, даже был назначен день хиротонии в Троице Сергиевой Лавре.
А на какую кафедру, неизвестно?
Нет, не знаю. Наверное, туда же, может быть, в Ташкент куда-нибудь, потому что среднеазиатская же уже становилась очень большой кафедрой. Даже вот святитель Лука, он же потом, по-моему, даже и в Алма-Ате был.
Не, в Алма-Ате
не был. В Алма-Ате.
Нет, в Алма-Ате не был.
В Самарканде, где-то еще он был помимо...
Не, ну у него там свои были странствия, отец Борис, отец Федор, а еще священник.
Еще Моросейский такой был прихожанин, он учился когда в каком-то заведении учебном, Василий Евдокимов. Это был последний Моросейский священник, который дождался открытия храма в 90-м году. Жил он уже в Москве. Это тоже Моросейская община. Татьяна Давидова, его жена. Вот, и Василий Евдокимов, его рукополагали, он тоже был в Ташкенте, его там рукополагали во священника. Вот и к концу жизни он вернулся в Москву, и первая служба на Моросейке состоялась на Варвару в декабре 90-го года, он был жив. И очень этому обстоятельству, естественно, радовался. А потом в конце года его уже не стало, он уже ушел.
Но
Василий
он застал,
Евдокимов.
Но он застал.
Вот
он и стал этим мостиком.
Да, и он застал возвращение Моросейки. Ну, а мостиком между всеми был, конечно, протоиерей Александр Куликов, который когда-то служил в армии в Фергане и приходил на службу. Вот, и отец Борис там ему велел своим этим женщинам, которые были при нем, помогали ему, чтобы ему купили гражданскую одежду, он переодевался в эту одежду. Вот, и получилось, что как бы архимандрит Борис уже передал в Москве отцу Александру Куликову общину. И вот это время уже я застала, и могу я свидетельствовать, что те, кто был жив, кто-то жил на Мясницкой, кто-то, я помню, мы ездили куда-то на Сокол, вот прихожанам моросейским стареньким, которые уже не могли приходить, их опекали, на дому причащали, всячески обихаживали, записывали. Вот Маргарита Келлер, она жила на Мясницкой, записывали ее воспоминания. Вот это уже я запомнила, я это помню. Вот.
А ощущение того, что они Моросейка были, вот у
были.
Них, вот эта географическая привязка них существовала?
Да, существовала, и главное, знаете, вот то, что это, опять же, труднообъяснимое слово «дух», да, что такое моросейский дух, но вот это их, я не знаю, вот это общая какая-то культура церковная, которая в них присутствовала, снисходительность, никого они не осуждали, нисколько они не жаловались на тяготы, которые они пережили, прожили и так далее. Они все принимали как из руки Божией. Вот это было однозначно, это было. И это настолько обогащало, вот у нас первым старостой была не Лариса Петровна Виноградова, она потом стала. Вторая староста была Лариса Петровна Виноградова, она рассказывала, как она в своей молодости ездила в Дивеево, как говорили тогда, к дивеевским старухам, к монахиням, которые там жили тоже на квартирах где-то там, в каких-то домах. И вот она рассказывала, что ты приходишь, бедность невероятная. Вот кровать железная стоит, клеенкой застеленная, а ты приходишь, как будто в царство попал. То есть вот такой от них шел дух. Вот такой дух шел от первых вот этих моросейцев. Потом я еще помню, что он сохранялся, пока восстанавливали храм, пока шла вот эта вся работа, записывали воспоминания, собирали документы. Вот, и это, вот это все очень роднило, единило.
Они рассказывали, как они в 50-е, 60-е, ну, в общем, все годы, да, до открытия, воспринимали само место. Вот, те, кто бывал в Москве, те, кто жил в Москве, приходили ли они на Моросейку, старались ли они... Я не помню, что было в там,
в храме здании. Было рядом, там же вот здание ЦК ВЛКСМ,
да,
которое построил
там архив, кажется,
Владимир был. Цветаев, архитектор, двоюродный брат, он, по-моему,
Мариус. Вы рассказывали тоже любопытную историю того, как строилось это здание.
Да. Вот, и улица называлась Богдана Хмельницкого. Метро была площадь Нагина,
ну,
это я помню.
Это и я помню.
Да. И они говорили, что... А там была, в алтаре была бухгалтерия ЦК ВЛКСМ, а в нижнем пределе, вот который предел сейчас отца Сергия, отца Алексея и всех святых в земле русской просиявших, там внизу два предела, вот, там была типография. То есть, может, благодаря этому храм и сохранился, что он был, использовался. Ведь многие храмы, которые использовались как библиотеки, вот как какие-то хранилища, вот как это было с Климентом, Папом Римским, там библиотека уже хранилась. Да. Вот. И эти храмы, вот, вот чудом он... И говорили, что проходили мимо, что кто-то решался даже перекреститься. Кто-то мне говорил, что он был такой храбрый, что даже вот решался перекреститься на улице Богдана Хмельницкого у метро площадь Нагина.
Возле одного из зданий ЦК ВЛКСМ.
Да, да, главного.
Нет, ну а храм-то не главный.
Храм не главный, да, но они, может, даже и не знали, что в нем находится.
Ну, туда, наверное, можно было зайти просто хотя бы, ну, опять.
Нет, зайти было нельзя, это ЦК ВЛКСМ, у них своя пропускная система.
Просто... Не то чтобы в Москве, а вообще в целом у нас в стране не так много примеров храмов, где была вот такая община, про которую все знают, которая сумела сохраниться в рассеянии, и у которой осталось здание храма, и поэтому интересно, как они воспринимали этот свой дом, который у них был отнят.
Ну вот я говорю, кто-то просто вот, кто-то говорил, что специально мог проехать, просто мимо пройти, постоять там где-то. Вот кто-то, вот как я повторюсь, говорил, что даже вот тайком умудрялся перекреститься на свой родной храм. Почему-то всегда верили, всегда вот все говорили, что вернется. Вот все, и очень ратовали, как бы хотели, чтобы храм не разрушили, чтобы храм остался. А ходили моросейские прихожане в Илью Обыденного.
Да, это вот, многие перешли
и туда. И в Кузнецы. Многие потом пришли из Кузнецов прямо. И из Ильи Обыденного многие очень. Вот Анна Васильевна Романова, она была жена Пантелеймона Романова. Писатель был такой, очень известный в свое время, вот, который говорил, что он напишет роман, который превзойдет «Войну и мир» Толстого. Вот, ну, такой роман ему не удалось написать. И он, как говорила сама Анна Васильевна Романова, он ушел от нее к балерине, которая могла создать ему рабочий, не коммуналка, а у него был свой кабинет и так далее. И она настолько тяжело перенесла это предательство, это потрясение, что прибежала, вот кто-то и сказал, иди на Моросейку, вот она туда пришла и осталась там навсегда, до конца. Ну, потом она была, она не дождалась возвращения Моросейки, но они, многие моросейские, навещали ее. И она ослепла к концу жизни. Ее навещали дети отца Сергия, потому что когда арестовали Ефросинью Николаевну, жену отца Сергия, и его арестовали, то с детьми она занималась немецким языком, ухаживала за ними. Вот, и они за нее, Ирина Сергеевна говорила, что они всегда потом ее навещали, и она говорила, что всегда за нее молились, когда она ушла. Вот, то есть вот как-то умели так сохранять. Ирина Сергеевна очень много сделала, дочь отца Сергия, для сохранения моросейской общины. Она ездила ко многим, кто был не в Москве, навещала. Вот отец Петр Чельцов был такой священник.
Да, в Владимирской области.
Да, он был арестован вместе с отцом Сергием в Кадникове по делу, а колхозное дело какое-то было заведено, что они мешали коллективизации, там все. Вот Ирина Сергеевна к нему ездила, навещала его туда, во Владимирскую область.
Ну, к нему многие тогда ездили, да, под да. Бесхрустальный.
Да, 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 да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Анна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук, и мы вспоминаем моросейскую общину. А вообще, когда храм открывали в 90-м году, много ли было людей, которые отца Сергия помнили и вообще считали себя частью общины?
Ну, не очень много, но были. Вот я говорю, Маргарита Келлер, Булгакова, Елизавета, были, ну, а потом Татьяна Давыдова, жена отца Василия, отец Василий, то есть эти люди, они...
Отец Василий, кстати, успел побывать в самом храме после открытия?
Вот этого я не знаю. У нас была о нем статья, которую под псевдонимом Константин Покоев писал отец Иоанн Коляда. Но тогда он еще не был священником. Вот. Я, к сожалению, не знала, что вы зададите такой вопрос.
Да
я
нет,
бы пересмотрела эту статью.
Это все-таки не так важно.
По-моему, не был. Но он знал обо всем и очень радовался. Это я точно вот знаю, это свидетельство тому есть, что он просто как бы дожил, дождался. Вот так.
Получается, Обыденский храм Ильи Обыденного на Остоженке, кузнецы, они в какой-то мере тоже стали вот частью этой мароссийской традиции, потому что мароссийцы туда что-то свое принесли.
Ну, по крайней мере, так вот не, я встречалась с приходом Ильи Обыденного не один раз. Все равно они жили своей большей жизнью.
Ну,
принесли,
понятно,
не, наверное, принесли.
Толстый,
вот та же Анна Васильевна Романова. Вот как говорить, что привнесли, что не привнесли. Вот Анна Васильевна Романова, она каждый день по завещанию отца Сергия, кстати, вот многие из тех, кто воспринял что-то, вот, ну, я знаю, что читают по... Отец Сергий составлял такую табличку, вот она у меня дома есть, читается каждый день одна глава из Евангелия. По вот этому расписанию им составленному. Ну, помимо там того, что Евангелие дня и так далее, вот обязательно вот эта одна глава читается каждый день. А Анна Васильевна, она ослепла, как я говорила, и очень огорчалась, что читать сама не может. Вот. Но к ней обязательно кто-то приходил каждый день, чтобы прочитать эту главу. Это вот о чём-то говорит?
Конечно.
Вот. Вот. А эти отношения, они, я не, опять же, вот совершенно не хочу ничего лакировать, даже считаю это неправильным и вредным. Вредным не надо. Надо, люди живые, как говорил пророк Иеремия, слаб человек, ибо плоть сделал опорою своею. Они были сильными людьми, но все равно они были людьми, понимаете, которые живут на земле, которым больно, которые потеряли близких.
Были, безусловно, очень сильными людьми все, кто вот так сохранился, как часть Моросейки. А их не стоит идеализировать. Среди них были, я думаю, что достаточно много нелицеприятных людей.
Всякие,
если бы мы с вами
всякие.
Сейчас их встретили, может быть, мы бы и не захотели с ними общаться в каком-то бытовых вещах. Были среди них люди, на которых мы бы смотрели как на какой-то вот образец, как хотелось бы жить. И понятно, что они все люди. И я тоже абсолютно, знаете, не сторонник идеализировать. И более того, мне кажется, это вредно, поскольку мы, когда людей, пытаемся идеализировать людей, живших совсем недавно, пытаемся делать из них вот такую... абсолютно освященную икону, мы погрешаем, поскольку мы человеческое от них забираем.
Конечно. Вот даже я записывала, и у меня хранятся воспоминания, когда, и я их, по-моему, даже публиковала, когда говорили, что вот у отца Алексия любимчиков не было, а у отца Сергия были. Вот, Куприянова, например, она всегда была возле него. Ну, уж не говорю, что говорить о Марии Николаевне Соколовой, которая просто была его правой рукой, его сердцем, его там, я не беру...
Как она жила без него все эти годы потом? Она умерла в 81-м году, на 40 лет его пережив.
Да, да, и она, вот хранители тоже традиции, но она тоже была человеком непростого характера. Очень
даже... Говорят, что более чем.
Да.
Крутого нрава.
Да, да, да. Или вот Елизавета Булгакова. Вот когда вы сказали, ну, я многого даже не понимала. Я ее навещала, я ее записывала, я с ней разговаривала, но я многое не принимала в ее натуре. Но это ничего не меняет, понимаете? Это не меняет главного их веры. Той веры подлинной, которую они сумели пронести через жизнь.
А как вы с ним познакомились?
Ну, когда я появилась на Моросейке, вот, это был тоже 90-й год, Вот когда я появилась на «Моросейке», когда мы стали при журнале московском, мы первое, что выпустили книгу, первую, которую потом у нас еще была большая.
А вы уже были главным редактором московского?
Да, журнала, конечно. Вот. И,
то есть вы возглавляете московский журнал уже около...
35 лет.
35 лет.
35 лет, со дня создания. Угу. Вот. И, ну, я им была как бы вначале интересна еще и потому, что я могла там войти в кабинет к Станкевичу, подписать какой-то документ. Тогда легко было документы подписывать, там, землеотвод, еще что-то. Но я не думаю, что только корыстные были ко мне, там интерес был. Но мы издали первую книгу, которая называлась «Московский приходской сборник». Мы хотели делать целую серию, как раз вот как то, что вы делаете передачи сейчас. Мы хотели вот эти общины Романа Медведя, вот эти общины, которые были известными в Москве.
И это еще нам предстоит только про это все поговорить, я надеюсь.
Вот. Мы хотели издать несколько сборников. Первый был «Моросейский сборник». Первый был. А еще раньше я создавала другой журнал, он назывался «Архитектура и культура», или потом «Архитектура и общество». Вот. Он был международный, и мне велено было получить на него гриф ЮНЕСКО. И я в 90-м году прилетела в Париж, получать гриф ЮНЕСКО на тот журнал, и, естественно, пришла в магазин к Струве, «Русская книга».
Ну, да, конечно.
Да,
конечно.
Там я увидела Юлиана Семенова, он что-то ковырялся, все, а я сразу увидела книжку об отце Алексея Мичуэля.
А вы тогда еще про
них... Я его не знала. В 90-м году, в марте, в магазине Струве я взяла книгу об Алексее Мичуэле.
А издал кто?
Струва издавал в Париже, издал, да. Как там, «Библиоглобус», как он магазин назывался, забыла.
Не-не-не, у него по-другому назывался, не помню.
Нет-нет, по-другому, да, забыла как. Но вот я была у него там в магазине, взяла эту книгу, вот так я прочитала про отца Алексея, а потом пошло, появились знакомства. Вот был такой моросейский прихожанин, Добровольский Александр Александрович, который подавал огромные надежды в литературе Серебряного века. Брюсов говорил, что он необыкновенный. Но кто только о нем не говорил, что это восходящая звезда. Он был арестован, по-моему, в 1941 году, вышел в 1955. И когда его арестовали, то надо было подписывать бумагу об уничтожении архива. Был уничтожен весь его архив. А то, что удалось собрать, вот что было в дореволюционных изданиях, с его племянницей, она преподавателем в Баумке работала, сейчас живет под Москвой, ну, вот мы собрали, Владимир Брониславович Муравьев написал о нем предисловие, издали потрясающую книгу, потрясающую просто. И вот Добровольский оставил свои воспоминания тоже об отце Алексея, они назывались «Десять мин». Даже на иконе, которую, когда обрели мощи отца Алексея и несли крестным ходом, икону написала Ирина Васильевна Ватагина, и там одно в житии, и одно из житийных клейм вот этих, это исцеление Добровольского от туберкулеза отцом Алексеем.
Да, это, конечно, вот ощущение, что все вот внутри происходило.
Все происходило внутри, все потом, даже вот то, что я вам сейчас говорю, я считаю, что это промысел. Я приезжаю по совершенно другому поводу. До этого меня в Болгарию не выпускали. Тут у меня командировка за командировкой. Париж, я очумела там от этих видов и так далее. Первое, что сделала, побежала в собор.
Благодарю.
Да, конечно, конечно. На углу был магазин комиссионный, сидел человек, одетый то ли казаком, то ли вот костюм у него был такой, стилизация. Ну, не стилизация, наверное, подлинный. Вот, и все это было, я рот открывала, все было очень интересно. Я эту сторону знала плохо. И вдруг пошло. И вот если в марте я беру эту книгу в руки, а уже в 91-м году мы издаем приходской сборник московский. Вот так собирались материалы.
И тогда собирать материалы, с одной стороны, было проще. Открывались архивы, были живы носители самой традиции, люди, которые помнили, которые рассказывали не то, что они слышали через поколения, а то, что они сами знали и видели. Конечно, с этой точки зрения было проще. И книги там издавались проще.
Да не только проще. Я хочу вам сказать, что время-то было светлое. У нас были такие надежды на то, что просто... А еще у меня была наивность полная, когда я думала, создавая «Московский журнал», что вот мы будем... все лежит в столах, столы завалены рукописями, люди не могли публиковать. Я находилась в таком же тяжелом, трудном заблуждении. Оказалось, материалов-то раз-два и обчелся.
Материалов много, а хороших, которые можно опубликовать, раз-два.
Ну, их и немного, скажу я вам по правде, да. Так, чтобы они были и представляли собой какую-то ценность.
Ну, я говорю, что писали в стол, да, многие, но да, только вот ну, из оно, этого, что да, из этого можно опубликовать?
Да ничего, проходное все. А я полагала, что просто все везде откроется, и будет такое море разливанное. Ничего подобного.
«Амбросейка», тем не менее, вот так сохранилась, но вы вспоминаете священников, вспоминаете женщин, а были просто миряне мужчины, которые вот так сохраняли верность «Амбросейке»?
Ну, вот Борис Васильев, муж Куприяновой, вот, вообще трудно сказать.
Не так много уж.
Быков, да, мужчин не так много. Я забыла фамилию этого академика, он работал в «Барке», окормлялся.
Ну, у отца Павла Груздева.
У отца Павла Груздева. Он пел на клиросе «Амбросейке» когда-то еще при отце Алексее. Вот он сохранял верность. Более того, он, как рассказывали, я приезжала тоже в Барок, как рассказывали, его живых уже не застало. У меня в книгах вот этих вот «Друг друга тяготы носите», там это был, в общем-то, первый опыт показать жизнь прихода через людей. И вот там это все описано. Вот и его фамилия, Кузнецов у него была фамилия, там был институт рыбного хозяйства.
Да-да-да, вот. То есть я хотел побывать.
Папанин его возглавлял, его туда, да, ссылку отправили. Вот. И Кузнецов, он был академиком, и когда он получал зарплату академическую, немалую, у него было расписано, кому из «Амбросейцев» сколько послать в этом месяце. Можете себе представить?
То есть у него прям расписано это,
да,
было?
Да, да, да. То есть они знали, вот этот костяк, они знали друг о друге, кто в чем нуждается, кому плохо, вот кому надо помочь. Вот у него было просто расписано.
Сергей Иванович Кузнецов.
Да, Сергей Иванович Кузнецов.
Совершенно. Да, он 1900 года рождения, то есть он совсем юношей пел...
Пел на клиросе на «Амбросейке» и остался верен до конца.
И, кстати, он Сергей Иванович, он сын Ивана Кузнецова, архитектора знаменитого, прекрасного архитектора, который, ну, построил огромное количество всего интересного. И храм в Вичуге, и нынешний Минкульт, который был деловой двор на Варварке. А это его сын, оказывается. Да? Все, теперь у меня сошлось. Да. Они жили на Бауманской, в доме, в котором я много лет, рядом с которым я много лет прожил, во дворе у меня был их дом. Сейчас его реконструировали, но так он и остался в народе, как дом Кузнецова. «Амбросейская община», мы говорили сегодня о ней с Анной Филипповной Грушиной, кандидатом исторических наук, главным редактором «Московского журнала». Спасибо вам большое за этот разговор. А мы на этой неделе в целом говорим про православные общины, которые сохранялись после войны в Москве, не только в Москве, имели большое влияние, и часть из них, ну вот, живы и сейчас. Спасибо, прощаемся, продолжим этот разговор уже завтра. Всего доброго.
Всего доброго. Спасибо вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».